«Так скажи им, скажи!» Журналистов было трое. Двое одинаковых, как близнецы, чернявых и тощих, и третий, рыжий, улыбчивый, со стеклянной божьей коровкой, пришпиленной к галстуку. «Скажите, госпожа Немрабец», — рыжий совал ей под нос микрофон, круглый и коричневый, как мороженое в шоколаде. «Мы не охотники до сплетен, но если вас держали в больнице здоровую, это странно, не так ли?» Павла представила, как, разворачивая утренний выпуск газеты, Тритан наталкивается глазами на ее большую фотографию. Павла Немрабец заявляет о совершенном над ней насилии. «Павла!» – в голосе Ковича нарождалась ярость. «Тогда скажи этим людям прямо в глаза, что ты больна, что у тебя было острое нервное расстройство, что тебе прямо в студии померещился сак!» Журналисты вздрогнули, а рыжий еще и покрылся пятнами. Павла смотрела в пол, пыльный пол просторной квартиры Ковича. Вчера поздним вечером он приехал за ней на фургончике, принадлежащем театру. Фургончик помнил корифеев сцены, но сроду не видывал ни луж, ни ухабов, а потому обратная дорога заняла чуть ли не целую ночь. Трясясь на жестком диванчике, вдыхая запах нафталина, а внутри фургона почему-то остро пахло нафталином, Павла глотала слезы и рассказывала Ковичу о своих злоключениях и, наверное, рассказала слишком много. Его огромная пыльная квартира встретила ее ворохом газет. Познающая глава и лично господин Тритан Тодин призывались прессой к ответственности за содержание в психиатрической клинике здорового человека, нарушение гражданских прав Павлы Немрабец, антигуманные исследования и даже вивисекцию. Ковичу усмехался с видом победителя. «Когда тебе попадется где-нибудь выражение «газеты подняли вой», ты будешь знать, что имеется в виду, правда?» Ей не хотелось спать. Ее пугал самый вид постели. Кович пронюхал неладное и насел на нее, требуя признания. И она призналась. Рассказала о схватке егерей, вооруженных черными хлыстами. Тогда Кович поскучнел, и настало ее время спрашивать. Но он не поддался на расспросы, да к тому же наступило утро. И на самом рассвете в дом ввалилась поощряемая хозяином троица журналистов. «Госпожа Немрабец, правда ли, что вас намеревались вывести из больницы на служебной машине рабочей главы? Верно ли, что в пути вас пытались отбить или отбили? Повторите подробнее то, что вы рассказывали господину Ковичу». Павла бросила на Ковича взгляд, призванный уличить в предательстве. Режиссер ухмыльнулся. «Ты не брала с меня слово молчать, Павла? Ты или расскажешь все, или это повторится снова с непредсказуемыми результатами. Но...» «Я ничего не знаю наверняка», — сказала она через силу. «Вы хотите, чтобы я сплетничала?» «Никаких сплетен», — жестко сказал Кович. «Ты знаешь наверняка, что тебя куда-то везли. Ты знаешь наверняка, что потом случился инцидент, сложная авария, усыпляющим газом, и ты очнулась уже в другой машине. Что водитель той второй машины умер во сне. Это ты наверняка знаешь». Первое, что он сделал ночью, выслушав Павлу, заставило ее заявить на ближайший пост административной полиции о человеке, умершем во сне. Среди леса, в машине, за рулем. Полицейский удивился, но не очень. И не такое случается. Пещера, она не спросит. «Госпожа Немрабец», — рыжий журналист улыбался, ласково теребя божью коровку на галстуке. «Мы никоим образом не хотим вмешиваться в ваши личные дела, но господин Кович прав. Это необходимо для вашего собственного спокойствия». «Я не хочу сейчас давать интервью», — сказала Павла глухо. Некоторое время Кович буравил ее взглядом, потом обернулся к журналистам. «Запишите, что она не подтвердила и не опровергла моих сведений, что она пребывает в смятенном состоянии духа и, возможно, запугана». «Я не запугана!» – шепотом крикнула Павла. Кович положил руку ей на плечо. «Но ведь есть обстоятельства, мешающие тебе говорить правду, да? Твои отношения с...» «Да», – сказала Павла быстро. «Есть обстоятельства, мешающие мне говорить правду. Когда они изменятся, я все скажу. Ладно?» Журналисты, оба чернявых и рыжий, ушли подозрительно довольные. Как будто отказ Павлы давать интервью ни капельки их не огорчил. Как будто того, что они знали, и без того хватит на маленькую, но вполне достойную сенсацию.
Он оставил ее в гостиной, сидеть на пыльном диване, просматривать старые театральные журналы и бездумно пялиться в пестреющий клипами телеэкран. Ушел в кабинет, плотно закрыл за собой дверь. Постоял, сжав зубы, уселся в кресло, взял телефон к себе на колени.
«Добрый день. Могу ли я говорить с сокоординатором познающей главы, господином Тританом Тодином?»
На том конце трубки не случилось против его ожиданий ни заминки, ни удивления.
«Перезвоните по номеру».
Номер был произнесен в меру быстро и в меру внятно, но зато безмерно вежливо. Рамон поблагодарил.
«Алло!»
Он повторил свою просьбу. Строгий молодой человек на том конце трубки осведомился, кто именно спрашивает господина Тодина, а затем попросил обождать. Рамон был слишком зол. Если после этой длинной паузы ему сообщат, что господин Тодин, к сожалению, отсутствует, пусть пеняет на себя.